Здравствуйте, Шавуатов, Гутово, хорошей недели. У нас Мишли, 196 урок. Мы находимся в 22 главе и начинаем с 11 пасука, который звучит по-русски. Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах. Тому друг царь. Мальбим. А, до этого пасука на иврите звучит. Огев тогар. Огев тогар лев. Ген сватав раэгу мелах. Человек, который любит чистое сердце, у него и чистые уста, милость на устах, он является близким к царю. Мальбим объясняет, что такое огев тогар. Человек, который любит чистоту сердца и приятность на устах, он близок к царю. После того, как нам была дана заповедь выгнать насмешника, который пытается привести к ссоре, без того, чтобы литра эл ему, чтобы не сблизиться с насмешником. После этого он говорит обратное, что человек, который любим всеми людьми, и это человек, которого чистое сердце и уста его говорят какие-то милосердные, милые вещи, что это обратное понятие лицу. То есть антоним слова «насмешник» – это человек, который… Насмешник – это тот, который насмехается над людьми, а приятный человек – это тот, который с чистотой своего сердца близок к остальным людям. То есть сердце этого человека полно желания объединиться с другими людьми, и его уста наполняются вот этой близостью к другим людям. Насмешник, у него обратная ситуация. Он всех ненавидит, его уста постоянно говорят что-то плохое. Но тот, который любит людей, он наоман, он доверяемый, его, люди к нему тянутся. Что его сердце и его уста, они одинаково разговаривают. И он не говорит слова насмешки, а только льет на людям слова. И такой человек, он годен, годится для того, чтобы даже царь стал его близким и стал его другом. Это объяснение, такой простой пшат этого пасука. Ну, собственно, Гаон не сильно добавляет и говорит, что то есть, в чем говорит пасук, что тот, кто любит того, у кого чистое сердце, и также любит у того, у кого есть милость какая-то в его устах, этот человек, кто такой человек, который есть милость на устах? Человек, который говорит цедек и йошер. Человек, который говорит вещи, которые являются правильными, праведными. Слово цедек. И прямыми вещи. Этот человек является близким к царю. И то же самое по отношению, что имеется в виду, что царь, дерих царя, обычай царя, это любить эти два качества. Качество сердца, которое хорошо относится к людям, и качество уста, которые хорошо говорят. И также царь, то есть Всевышний, несмотря на то, что Всевышний любит, несмотря на то, что Всевышний любит того, кто служит ему, выполняет заповеди, бетагарат галев, чистотой своего сердца, и говорит все время цедек и йошер, на устах которого находятся праведность и прямые вещи. То есть царь царей Всевышний хорошо относится к этому человеку. Здесь есть одно маленькое такое вот «но», которое надо упомянуть, разговаривать на эту тему я, наверное, не буду, что существует человек, который, уста которыми говорят хорошо, красиво, правильно, и существует человек, ну, это тот же самый человек, человек, который говорит приятное окружающим его людям. А есть человек, который называется подхалимом, который занимается тем, что он подхалимничает другим людям и говорит то, что им будет приятно, но при этом сердце его немножечко в другом месте находится. Так вот, подхалимаш – это запрет Торы. В отличие от того, что говорить приятные людям вещи – это хорошо и правильно, и такой человек, он любим Всевышним. Человек, который занимается подхалимашами, говорит человеку, который не является праведником, является, в общем, рашой, говорит удобные тому человеку вещи. Вместо того, чтобы выполнить мицву, упрекать ближнего, он, наоборот, его как бы поддерживает и все время ему подглаживает, подлизывается и так далее. Это не имеет ничего общего с тем, о чем говорит этот пасук. Поэтому и Мальбим, и Агро указали, что это человек, у которого есть чистое сердце. Это указал Шломо Амелах. То есть это должен быть человек, у которого пив в либо шавим, у которого сердце и его уста думают одинаково. То есть речь идет о человеке, который сообщает по отношению к ближнему те слова, которые приятны этому человеку, но не потому, что я знаю, что ему приятно это услышать, а потому, что это действительно человек, который праведный, человек, который хороший, поэтому я к нему обращаюсь с хорошими словами. Но в случае, если это говорится для того, чтобы сподхалимничать и так далее, то в этой ситуации об этом этот пасук не говорит, и это не называется пиво либо шавим, не называется, что уса и сердце одинаковые, и это не называется авадат батагарат лев. Поэтому здесь подчеркивает Шлома Мелах, что для этого должна быть полная чистота сердца. Это такой коротенький пасук, и сам, особенно тут даже никто ничего не пишет. А вот теперь следующий пасук, он уже немножко более сложный. Он говорит, глаза Всевышнего охраняют людей или охраняют знаний, но дело отступника он расстраивает. Этот пасук уже надо как-то лавин. Но вначале Мальбим, который дает довольно относительно короткий комментарий, вначале на иврите пасук звучит «Эйней Гашем нуцру даат, вейсалев деврей богет». Глаза Всевышнего, они производят знания. «Вейсалев деврей багет». Я не знаю, как лучше перевести «салев». Он переводит «отступника». Но они расстраивают, они мешают, глаза Всевышнего, они мешают человеку, который богет, который восстает, который хочет изменить, восстать против чего-то. То есть глаза Всевышнего выполняют две функции, мешают Раше и, наоборот, охраняют цадика и дают ему дат, то есть знания. Вопросов здесь, конечно, сразу же на поверхности несколько вопросов. Причем здесь глаза Всевышнего к знанию и так далее? Ну, вопрос, который, наверное, уже не надо заниматься на 22 главе Мишли, но, тем не менее, такой, в кавычках, вопрос, что означает глаза Всевышнего, когда у Всевышнего нету тела? И смотрим комментарии, которые сразу будут объяснять. Прежде всего, перевод слов. Мальбим указывает здесь на слово, которое слово «дат». Глаза Всевышнего, они производят «дат». Говорит Мальбим, я уже объяснял, что это указывает на вещь, которая рождается таким стопроцентным познанием посредством размышлений первых или посредством ощущений и тому подобное. То есть, эта речь идет не о том, знание, которое получено сверху, это знание, которое человек связан с ним. Мы много раз обсуждали, что да, происходит слово хибур, соединение, и глаза Всевышнего делают так, что у человека есть соединение с каким-то понятием Торы. Это первый комментарий Мальбима, который так вот находится в комментарии на слова. Теперь возвращаемся к самому пасуку Биур Гайньян, объяснение того, что произошло. «Эйней Гашем нацру даат», говорит Шлома Амелах, что глаза Всевышнего, они производят познание знания. Говорит Мальбим, что вот законы мудрости, ты не найдешь в них муфет, ты не найдешь в них каких-то чудес, но они все приняты по традиции, микубалим, они все должны быть понятны и приняты. «Гавелим и вазуха кейхава и тилу вам свекот». Рашоем, вид Рашоем, нечестивцу, который называется Авилием. Наверное, лучший перевод, который есть, это слово «глупец». Так вот, глупцы будут пренебрегать этими законами и вкладывать в них сомнения. То есть, мы говорили о том, что есть Авиль в Эпета, Пети. Пети – это человек, который действительно не знает, что от него хотят, просто Авиля. Такой, и поэтому он, не зная, что делает, совершает какие-то ошибки. Авиль – это человек, который познал. Он знает, на самом деле, как правильно себя вести. Но из-за его тайвы, желаний всякие вещи делать, он сам рождает эти сомнения для того, чтобы ему легче было поддаться своей тайве. Тайва заставляет его поддаваться сомнениям. Так вот, Авелим, они будут пренебрегать твоими законами и в них вкладывать свекот сомнения. И также Твуна Вескель, понятие Твуна, бины и дата разума, несмотря, они входят в действие с помощью исследований, которые человек делает своим разумом, и немногие люди думают, раздумывают над тем, что происходит, и также не все могут об этом хорошо продумать если не будет у них каких-то исадот, каких-то основ. То есть для того, чтобы что-то понять, нужны основы. После этого многие вещи можно познать с помощью анализа. Но нужны какие-то основы, которые получились исследованиями каких-то вещей. Но существует понятие «гашгоха Всевышнего». Это то, как Всевышний наблюдает и воздействует на различные вещи, которые насаживают в сердца человеческое какие-то «да». То есть есть способ познать мир с помощью наблюдений, исследований, анализов философии. Существует еще одна вещь, что когда Акодыш Брагу наблюдает за человеком, он вкладывает в его сердце какой-то дат, какое-то понимание, какое-то знание. И это первые такие вот мысли, которые есть у человека, первый мускалот, первый разум, который получает человек. И это пхина, это качество, оно приходит посредством хушим, посредством чувств. Что посредством этих чувств человек начинает постигать ясное знание, и тогда он может пользоваться также своим разумом для того, чтобы вывести одну вещь из другой и понять истинность каких-то вещей, но все это приходит со стороны Ашгахи. То есть, говорит Мальбим, что когда человек раздумывает над тем, что происходит в мире, он может путем наблюдений, исследований понять какие-то основы, после этого путем анализа из этих основ сделать какие-то выводы. Это один из возможных путей. Но если так начинать с нуля, не имея каких-то базисных основ, то прийти к пониманию эмет, истины Всевышнего, очень тяжело. Поэтому Акодыш Брагу, он вкладывает какие-то основы в сердца человека посредством их чувств или посредством какой-то информации, которую человек получает. И после этого, когда какие-то основы уже заложены Всевышним в человеке, то человек может путем анализа достигать понимания того, что происходит, и выводить одну вещь из другой. Поскольку глаза Всевышнего, они рождают, они творят, создают вот это понятие «даат». И следует из этого такая вещь, что человек, который хочет спорить с истинным знанием, Акодыш Брагу искривляет его слова, и человек этот вместо того, чтобы прийти к познанию мира, поскольку его задача изначально этого не делать, то он отступник, он человек, который хочет иначе как-то вести себя, не с точки зрения мудрости Всевышнего. Поэтому Акодыш Брагу его мысли, его знания расстраивает таким образом, что он приходит к абсолютно неверному результату. То есть Мальбим базируется на том, что для того, чтобы познать этот мир, нам помогает Акодыш Брагу, который вкладывает какие-то основы необходимых знаний, первичные основы вкладывает через ощущения или через разум, через сердце или через разум, но вкладывает их в человека, и чтобы только после этого человек мог путем дальнейшего исследования и размышления прийти к правильным выводам. Но человек, который этого не хочет, Авиль, который хочет положить какие-то сомнения даже в то, что известно, то Всевышний расстраивает его замыслы, и он не получает сиюта дешмая, помощи от Творца, чтобы пойти по правильному пути. Это комментарий Мальбима. Гаон говорит, он обращает внимание на то, о чем Мальбим вообще решил не разговаривать. Потому что в пасуке есть трудность, на которую я с самого начала указал, а именно, что пасук начинается словами «глаза Всевышнего». Это то, что создает понятие «даат». Гаон начинает свой комментарий, в общем, базирует его на том, что означает понятие «эйней Гашем» – «глаза Творца». Он говорит, что глаза Всевышнего, они охраняют праведников для того, чтобы они не забыли знания. И эти же глаза Всевышнего, они искривляют, расстраивают путь человека, который отступник, как в русском переводе переведено, изменник, человек, который изначально идет по неправильному пути. То есть слова Рамая, лжеца, он расстраивает его слова, его замысли. Это все делают глаза Всевышнего. Для того, чтобы стало известно его рамаутство, его обман. Мы когда-то уже обсуждали, что есть слово «рамай» – лжец, слово «шакран» – лжец. Рамай – это человек, который не говорит ложь, такую прямую ложь в открытую, а который говорит полуправду для того, чтобы в дальнейшем увести в сторону от понятия правды. Так вот, для того, чтобы его рамаут, этого человека, стал известен, Акодыш Баруху смотрит на него и делает так, чтобы этот рамаут стал виден не только ему, но и остальным людям. Что имеется в виду? Говорит Гаон. Есть такое пасук в Торе, даже два пасука на эту тему есть. Шохат яавер ивней хахоми веселев деврей отца диким. Что взятка – это то, что ослепляет глаза мудрецов и искривляет слова праведников. Другой пасук говорит, что шохат, взятка, она ослепляет зрячих и искривляет пути слова праведных. То есть пасук меняет немножко, два пасука меняют немножко порядок и отношение что к чему. Один раз сказано слово хахамим, другой сказано слово пикхим. Хахамим – это мудрецы, пикхим – это зрячие. Имеется в виду то, что сказано. «Ведараштава хакартава шал тагейте вина эмет нахон адавар». Здесь приводится нам пасук из книги Дворим, где сказано, вот ты будешь лидрош, будешь толковать и будешь исследовать, и спросишь очень хорошо, и увидишь, что эта вещь правильная. О чем говорит этот пасук? В Сифре, Сифре это комментарий, ранний комментарий на книгу Дворим, сказано, что здесь надо лидрош, это мидраш такой, надо как лидрош. Ведараштава хакарта, и будешь исследовать... Я не знаю, как лидрош, толковать, и хакарта – это именно исследовать. Дарашта, и то, и другое переводит, по-русски надо сейчас перевести, дарашта и хакарта словом «я буду исследовать», «ты будешь исследовать». Что значит исследовать? Спрашивать свидетелей. Хакарта – это исследовать, что на эту тему считает Тора. Шаалта – и будешь спрашивать слова мудрецов. Это посыл, который обращен к Даяну, который говорит, как Даян, судья, должен вести судебный процесс. Ты должен вначале расспросить Эдим, потом исследовать, что считает на эту тему Тора, и после этого спросить слова наших мудрецов. На первый взгляд здесь все непонятно. То, что заканчивается по сути, говорит, что ты исследуешь и выяснишь, что вещь, о которой говорит этот человек, это эмес нахон адавар. Она правильная и она верная. Что... За разница есть между словами «правильное» и «верное». «Эмес» – это истина, «нахон» – это правильное, верное. И это то, что здесь сказано два раза одно и то же слово. На первый взгляд «эмет» и «нахон». Как бы я ни перевел по-русски, это не отразит смысл этих слов. А что имеется в виду? Зачем дважды говорится одно и то же? Сказали наши мудрецы, где они это сказали, в Геморе Сангедрин, что есть такая гемора, которая выясняет, в начале Сангедрина выясняется, какие псаки может давать рав, какие псаки рав не может давать. То есть, где граница того, что человек знает и не знает, и как он может решить какую-то вещь. Потому что человек, который знает на 100%, ему не надо спрашивать рава, как правильно делать. Человек, который не знает, он должен спросить того, который знает. Что называется знать? Какой уровень знаний должен быть? Отвечает Гемора так, что если тебе понятно и известно ту вещь, которую тебя спрашивают, который ты сам себя спрашиваешь. Ки ахатха, как вопрос, связанный с сестрой, то скажи ему. А если, если это ясно тебе как утро, то тоже скажи ему. А если нет, то не говори. Вначале простой смысл того, что говорит Гемора. Если тебе задается вопрос, и ты знаешь ответ на этот вопрос, так же, как ты знаешь, что нельзя жениться на своей сестре, это понятно, что знает большая часть людей, это простая вещь, или если для тебя оно так же ясно, как свет, который есть утром, ты видишь, что происходит при этом свете, то тогда ты можешь отвечать на вопрос. Но если это не настолько понятно, то есть есть какие-то сомнения, ты не настолько ясно знаешь ответ, как то, запрещена тебе в жены твоя сестра или нет, то не говори ответа на этот вопрос. На первый взгляд это гемора тоже не очень понятно, потому что здесь есть повторение одного и того же разными словами. Что означает «знаешь как сестру» и что означает «знаешь как утро»? На первый взгляд, это одно и то же. Зачем надо повторять? Объясняет Гаон эту гемору. Он говорит, что любой даян, любой судья, на самом деле не только судья, когда есть некая разница между даяном, который судья, и равом, который объясняет, говорит, как правильно себя вести. Но разница, она лежит немножко в другой плоскости. И тот, и другой говорит, что считает Тора на эту тему. Только даян, он забирает деньги у одного и отдает другого. У него есть право заставить что-то делать, поскольку это касается отношений между людьми. А Рав, он отвечает на вопрос, можно или нельзя, и он не может заставить. Может быть, в какой-то случае может, но обычное состояние Рава – это не заставить что-то делать, а ответить, как, что имеет в виду в этом Всевышний, что имеет в виду Тора, что можно, что нельзя. Но и к тому и к другому относится то, что мы сейчас будем читать у Гаона Мивильна. Он говорит, что любой Рав, любой Даян, у него есть нужда, необходимо, чтобы он знал две вещи. Первая вещь, что он должен быть бакибы Тойра, он должен знать Тору и знать закон до конца. То есть он должен знать, что имеется в виду в Торе, что имеет в виду Тора в данном случае. Второе, он должен быть бакибы и шиво шалёлом. Он должен знать, что происходит в мире. Он должен быть специалистом по миру, по обычным мировым вопросам, что имеется в виду. Он должен своей мудрости понимать свидетелей Баала Эдиним, свидетели, которые к нему пришли, или подсудимые, две стороны, которые судятся с ним, или человек, который пришел задать вопрос, все то же самое. Правильно ли сформулирован вопрос? Честно ли они говорят? И нет в их словах какой-то даже не погрешности, а может быть даже специально попытки направить суд в другую сторону. Поскольку что произойдет, если он очень хорошо знает Тору, но не знает, Тору знает, но не знает, что происходит в мире. Если они будут врать и говорить какую-то историю, ну, абсолютно неправильную, то он будет судить в соответствии с их таанот, с их словами. И если он не увидит их обмана, то дин будет дин эмет, закон будет правильный закон. Он ответит то, что считает Тора на эту тему. Но в соответствии с тем вопросом, который был задан. Но это не будет амито шель Тора, это не будет истина Торы. Это правильно, с точки зрения, как был задан вопрос. Но поскольку вопрос был задан путем подтасовки фактов, то ответ, соответственно, будет неверный. Не неверный с точки зрения Торы, но неверный с точки зрения того, что происходит в мире. И это то, что сказали наши мудрецы. Любой даян, который дает дин эмет ла амито, который судит истинно на истине, объясняет Тосфос, что это пришло исключить дин мируме. Дин мируме – это дин обмана. То есть, когда с точки зрения Торы все правильно, но с точки зрения того, что существует в мире, здесь была допущена ошибка. Имеется в виду, что дин мируме – е псак эмет. Псак галаха, он абсолютно правильный, но он соответствует словам подсудимых или словам свидетелей. Но это не амито шель Тойра. Амито шель Тойра, истина Торы, это псак, который должен соответствовать не только словам, которые были произнесены, но тому, что есть на самом деле. И это то, о чем сказано. Дарашта минга эдим, ты должен лидрош эдим, вехакарта мина Тойра, и только потом узнать, что Тора считает на эту тему. А после этого спросить слова софрим, слова наших мудрецов. То есть вначале нужно лидрош эдим, чтобы увидеть, что они не говорят неправду. После этого нужно узнать, какой дин устанавливает в этом случае Тора, когда мы знаем, что произошло на самом деле. И после этого это тот псак, который даст подобный даян, это будет псак эмет, истинный псак. Потому что дин, который он говорит, это дин эмет, мина тойрон эмет. Это раз. И два, находа давар, это вещь верная, потому что здесь нету шекера. Поэтому гемора вранья. Поэтому гемора говорит о том, что даян, который дан дин эмет ванахон, эмет с точки зрения Торы и нахон с точки зрения мира, потому что там нету вранья. Поэтому устанавливаются здесь два направления. И об этом сказали, что если тебе эта вещь так же понятна, как твоя сестра, то есть для тебя дин минга Тойра совершенно понятный и естественный. Ты знаешь, что Тора думает на эту тему, так же, как знаешь, что сестра запрещена брату из Торы. И, но это первое условие. Второе, что это должно быть барурки бокер. Это должно быть тебе ясно, как утро. То есть здесь уже речь не идет о законах Торы. Здесь речь идет о том, как проверить истинность их таанот. Правильно ли говорят свидетели. Или они врут для того, чтобы уметь словить вранье и увидеть, когда дин и мэт, когда они правильно говорят и когда нет. Об этом сказано, что шохот, когда дается взятка даяну, то она ослепляет глаза мудрецов. Потому что и с другой стороны сказано, что взятка, она ослепляет глаза зрячих. Мы с самого начала, вначале я читал комментарии Гаона и сказал, что эти два пасука, что не пасука, а высказывание, что шохот ослепляет глаза мудрецов и шохот взятка ослепляет глаза зрящих, здесь как бы повторение идет в Торе. И кроме повторения, почему-то изменено. В одном месте сказано хахамим, в другом пикхим. В одном мудрецы, в другом зрящие. Объясняет Гаон, что такое ослепляет глаза мудрецов. Кто такие мудрецы? Мудрецы Торы. То есть те, которые знают, что думает Тора на интересующую нас тему. Пикхим, зрячие, это те, которые умеют правильно видеть, что происходит в мире. То есть которые могут оценить то, что их спросили, это соответствует правде или нет. И здесь сказано, что Даян, он должен быть специалист в двух вещах, в мире и в Торе. Что если он будет и хахам, и пикеах, и мудрец, и зрящий, но даже в этой ситуации взятка, которая ему дается, она ослепляет его глаза, и ослепляет глаза тоже в двух направлениях. В направлении хохмы, мудрости Торы, и в направлении пикехута, умение видеть того, что происходит в мире. Взятка, которая дает Даяну, заставляет его увидеть неправильно то, что происходит в мире, и взятка может с тем же успехом заставить его неправильно истолковать закон Торы, и вместо того, чтобы указать закон, который для него должен быть ясен так же, как то, что сестра запрещена брату, то точно так же он может неправильно истолковать какой-то другой закон, и в результате ошибка может находиться в двух плоскостях. Первая плоскость – плоскость Торы, вторая плоскость – плоскость этого мира. Два взгляда, которые могут быть ослеплены. И тем не менее, шохот, взятка это ослепляет. Поэтому в обоих случаях написаны глаза, делают человека слепым. Но здесь есть изменение языка. В одном месте сказаны хахоми, в другом пикхим. В одном мудрецы, в другом зрячие. Продолжение этого пасука Мишли, который говорит, что «Исалев деврей цадиким», что она искривляет взгляд цадиким. Здесь никакого изменения не произошло, потому что, я неправильно сказал, и оно искривляет слова праведных. Здесь нету двух вариантов, потому что здесь есть только одни слова. Дибур, высказывание, оно всегда одно. Один псах галаха, один рассказ и так далее. Но разум и глаза, их всегда два. Есть два взгляда, и поэтому есть два глаза, о которых идет речь. Человек должен один глаз работать на знание Торы, на то, чтобы увидеть, что Тора говорит на эту тему. И второй глаз должен работать в направлении на то, что происходит в мире. Понятно, что человек и то, и другое видит обоими глазами, но некая аллегория, которая об этом говорит. И это нужно для того, чтобы дин был эмет ламито, потому что, чтобы закон, который он даст, был закон эмес ламито, истина истин. Поэтому Всевышний создал человека с двумя глазами. Один для мудрости Торы, другой для вопросов, связанных с действиями внутри этого мира. И если у человека есть только один взгляд, только Тора на бездействие этого мира, он может быть очень праведный человек, но он не может быть даяном. Если у человека есть прекрасные знания этого мира, он может быть большим специалистом, но без знания Торы, он тоже, понятно, что в даяны пролезть не может. Но уста, которые есть у человека, они всегда одни. Несмотря на то, что есть верхние и нижние губы, но уста – это уста одни. И поэтому, когда мы говорим про пророков, то у пророков тоже упомянуты два глаза. Понятно, что эта аллегория имеется в виду не два глаза, а два взгляда, которые даются пророкам, которые Всевышний раскрывает. И поэтому есть два глагола, которые употребляются для пророчества. Глагол на иврите, я говорю, «роэ», и глагол «хозе». «Роэ» – это видеть, «хозе» – наверное, тоже видеть. Только некоторых пророков называют Роим, некоторые называют Хазан. И это пророки, первые и последние пророки. Есть некое разделение внутри Танаха. Часть пророков называется Навиим Решаним, часть Навиим Ахраним. Навиим Решаним, это возьмем какие-то простые примеры, Моше Рабейну брать не будем, но Шмуэль ха-Нави, Натан ха-Нави, это из Навиим Решаним, это первые пророки. И есть пророки Малахи, Хагай, которые называются Навиим Ахраним последними пророками. К одним относится слово «лирот», к другим слово «лехазот». И то, и другое слово по-русски, я не знаю другого, и, другого просто глагола, как видеть, видение, которое им показано. Но здесь употребляется два разных слова, чтобы их указать. И об этом говорится в Геморе Ивамот, что первые пророки видели Бааспаклария Майра через прозрачное стекло, через прозрачную призму. Поэтому они называются Роим, те, которые видят. Как сказано, Кленавига Йоми Крали Фанех Роэ, что пророка, который я сегодня, я буду называть перед тобой Роэ, видящий. Навиим Ахраним, то есть последние пророки, они видели через Аспакларию Шейна Майра. Они видели через стекло, которое не до конца прозрачное. Поэтому пророчество их называется Хазон. Очень часто в пророчествах написано «хазон» такой-то. Например, «хазон Ишаяу», «хазон Авадия». Перевод слова «хазон» – это то же самое, что «рея». Только «хазон» – это больше арамейский корень, который вошел в иврит через Танах. А «рея» – это чисто корень Торы. Поэтому вот так он называется «маре» – видение, которое было у пророчества. Но «хазон» – это уровень меньше, чем уровень «рея». Точка. Значит, здесь есть одна вещь, которую надо обратить на него внимание, потому что в Геморе и Ивамот названы первые пророки Роим, вторые пророки Хозим, и сказано, что первые видели через Аспаклария Майра, вторые через Аспаклария Шейна Майра, но здесь есть одна проблема. То, что написано, что кроме Моше Рабейну никто не видел через Аспакларию Майра. Что Аспаклария Майра – это уровень пророчества, который только был у Аф-Навиим, отца пророков, а именно Моше Рабейну. Ответ очень простой, что Моше Рабейну видел на 100% через Аспакларию Майра, то есть это была яркость его видения, яркость понимания того, что ему показывают, была, отличалась от всех пророков. Поэтому называется Ав-Навиим. Он видел не примерами, а прямо фактами, которые есть на самом деле. Остальные пророки им показывали через какую-то призму, но уровень прозрачности этой призмы, уровень понимания того, что показывают призму, был разный. У первых пророков это называется по отношению к последнему Аспаклария Шейна Майра, по отношению к Моше Рабейну это называется тоже Аспаклария, которая не видна. Но по отношению к Навиим Ахраним это прозрачное стекло, через которое им показывают. У Навиим Ахраним, даже по отношению к Навиим Решаним, даже по отношению к первым пророкам и последним пророкам, это называлось Аспаклария Шейна Майра, это называлось призма, которая не просвечивала, она не давала полностью света, не давала полной ясности картины. Но, тем не менее, есть два глаза, правый и левый, и есть два видения, которые нам дается у пророков. Это Аспаклария Майра и Эйна Майра, о котором мы только что говорили. Когда же мы говорим про Даяна и Рава, то сегодня это один глаз работает на Тору, второй глаз работает на понимание этого мира, и только соединив эти две вещи, вместе мы можем дать псак, который есть иначе. Если нам не хватает понимания мира, то мудрец, к которому придут, он просто, зная, что говорит Тора в этой ситуации, не сможет увидеть отличие этой ситуации от той ситуации, которую показывает Тора, и придет к псаку, который на первый взгляд с точки зрения Торы верный, но с точки зрения Мециюта, с точки зрения того, о чем идет речь, это будет псак неверный. Вот. И это то, что мы говорим про Нави, мы все время говорим, когда говорим про пророка, несмотря на то, что у него есть два видения, два уровня того, что он видит, тем не менее пророчество называется словом Нави. Нави происходит от слова «п» – «уста», то есть тот, который высказывает устами, а уста у него всегда одни, поэтому говорит он одинаково, поэтому к слову «дибур» относится только единственное число, а не множественное число. Число. И это то, что сказано. «И положу я слова мои в твои уста». Нави, слово нави, корень слова нави, пророк, это ниф сватаем, высказывание устами. Точка. Теперь, говорит Гаон Мивильна, что, как известно из разных источников, например, Гемора Бава Басра, 12-й дав, что мы говорим «хахам одиф минави», что мудрец, он находится выше, чем находится пророк. Поэтому у Хахама есть три дарги, есть все три уровня. Первое, две – это глаза, то есть глаза мудрецов в Торе, глаза пикихим, глаза зрячих в действии, и слова, которые говорит мудрец, которые находятся в устах. И эти три качества выходят из хахама. И когда мы говорим про шохат, то шохат, взятка, которая дается Даяну, мудрецу, она мисалев гаколь, она все стирает, она делает так, что совершенно все становится искривлено и непонятно. Когда Даян не берет шохат, то несмотря на то, что жгиет миевин, кто может понять ошибки, тем не менее, Гашем, он охраняет человека, для того, чтобы он не попался в своей мудрости и в своем пикихуте, в своем умении видеть, и не ошибся ни в одном из них. Это понятие даат. Понятие даат, когда он совмещает мудрость Тору с мудростью этого мира, видит, кто из этим говорит неправду, кто говорит правду, и делает анализ того, что произошло, и дает псак, который верный эмет ламито. Но мы знаем, что кто может застраховать человека от ошибки? Ошибка бывает очень частая вещь, когда человек не до конца понял, что произошло, или не до конца понял, как это связано с каким-то законом Торы, и то, и другое возможно. Но здесь нам говорят, что глаза Всевышнего, это то, о чем говорит этот пасук. Секунду. Эйней Гашем нуцрудат вейсалев диврей богет. Глаза Всевышнего, они делают, они формируют понятие дат. Создают понятие даат. Потому что, несмотря на то, что человеку очень легко впасть в ошибку, не понять какой-то ситуации, грубо говоря, Даяну можно, не давая ему взятки, можно обмануть каким-то способом, рассказать какую-то небылицу, и очень часто именно так и происходит. Или Тора, она, понятно, что это сложная вещь, и человек, сколько бы он ни учился, какая-то ошибка в Торе возможна, но... Если человек не берет взятки, если Даян, который Талмид Хохам, знающий вещи и старается дать дин эмет венахон, как мы говорили, истинный и правильный дин, то здесь нам дается обещание, что глаза Всевышнего, они будут создавать да, то есть предохранять Даяна от ошибок, чтобы у него произошло совмещение знаний мира со знаниями Торы, и он мог дать правильный псак. Потому что да, включает в себя это двойное знание. Оно состоит из двух, из знаний мира и знаний Торы. И это то, о чем сказано, что глаза Всевышнего, то есть два глаза, которые есть у Творца, я еще раз повторяю, думаю, что об этом не надо говорить, что у Всевышнего, естественно, нету тела и, соответственно, нету глаз, но Шлома Амелла говорит тем языком, который можно как-то понять, глаза Всевышнего, два взгляда, которые бросает Всевышний, они относятся к хохме Торы, к мудрости Торы, и к пикихуту, к умению видеть то, что происходит в этом мире, бамайса, на самом деле. И эти два взгляда, они формируют знания Даяна, Рава, Талмид Хохама, которые включают два элемента, о которых мы говорим. Это то, что сказано о том, что глаза Всевышнего формируют знания. В соответствии с тем, что мы говорили об устах, и мы говорили, что шохат, взятка, она... искривляет слова праведников, цадиким. Несмотря на то, что он... Но тот, кто не берет взятку, Гакодыш Баругу, он и Салев, он искривляет попытку сказать неправильно со стороны какой-то вещи и помогает Даяну, который является цадиком, понять те таанот, те вопросы, которые ему задают, где находится шекер, где находится ложь, и тогда этот человек сможет дать дин, правильный дин, который будет 100% правильный, и то, что есть на самом деле, совместится. И знание этого мира со знаниями Торы, и Торы этот мир будет совмещены, и из них обоих произойдет взгляд, правильный взгляд, дат Тойры и псак Галаха, который сказан устами по поводу того, что нужно в этой ситуации. Я слышал от одного из своих учителей, Рафаэля Кугеля, он уже сегодня не первой молодостью, тогда, наверное, тоже был не очень первой, но он учился у такого человека Хазаныша, одного из наиболее известных глав поколений времен, я не знаю, Второй мировой войны, раньше, может быть, чуть позже. Так вот, Хазаныш, по словам Рафаэля Кугеля, Хазаныша было совершенно невозможно обмануть. Когда к нему приходили с вопросом, он тут же усекал, видел каким-то образом, что вопрос, который формулируется, в нем есть что-то не то, и отвечал, что ты не пришел получить ответ на вопрос, ты пришел уговорить меня, чтобы я тебе сказал то-то и то-то, я этого делать не буду, и отказывался продолжать разговор на эту тему. Вот, это Хазаныш. С другой стороны, многие рабоним, даже большие Талмиды и Хахомим и так далее, понятно, что человек, который приходит к Раву с целью его обмануть, то иногда это очень нетрудно сделать. Какую-то ошибку вкладываешь в свои слова, которые незаметно проглатываются, и тот, кому ты задаешь вопрос, не может уловить этой ошибки, поскольку откуда он может знать, о чем идет речь. Вот. И тут бывает так, что человек натыкается и ошибается. Вот здесь, в этом пасуке, написано, что человеку, который по-настоящему праведен, человек, который ведет в нужном направлении, ему дается определенная сьюта дешмая для того, чтобы ответ, тем не менее, оказался верный, либо чтобы он засек ошибку, либо даже не засеча ошибку. Он оговаривается, но ответ бывает верный. Такое тоже бывает. Есть несколько мест в Геморе, я помню, Рова в одном месте, где Рова неправильно сказал ответ на вопрос, и потом ему кто-то спросил, как же ты так сказал, вот есть барайта, которая говорит иначе, он говорит, ой, я ошибся, а потом выясняется, что история была чуть-чуть другая, чем ему пересказали, забыли какой-то прат, какую-то деталь истории пересказать, и в результате псак галаха был абсолютно верный, ответ он дал абсолютно правильный. Но понятно, что такие истории случаются больше с Ровой, а не с сегодняшними людьми, поскольку Рова это был Рова, это было время Талмуда, каждое поколение идет все ниже и ниже, и те, кто спрашивает, и те, кто отвечает. Вот я однажды слышал историю про строительство одного города в государстве Израиль, когда спросили одного крупного рава, вот собираются строить там город, можно там селиться или нет, правильно это или нет, и показали место на карте, где будет построен этот город, и показали, сдвинув на некоторое расстояние, на пару сантиметров, показали точку на карте неверная, для того, чтобы это оказалось построено не на территориях, а на землях Израиля, которые были, ну, с 48-го года, а не с 67-го. Тогда в то время были опасения, что территории будут отдаваться, еще что-то. И люди для того, чтобы им дали место для строительства участков, и, соответственно, можно было разбогатеть на этом, показали просто неправильное место и получили, так сказать, броху в кавычках. А трава для того, чтобы строить этот город, просто городок, город, трудно назвать, просто для того, чтобы иметь гехшер, разрешение это делать. И вопрос был изначально неправильный. Рав не мог знать, что этот вопрос неправильный, и, соответственно, ответ был на тот вопрос, который дается. Вот здесь говорится о том, что человек, который настолько искренне верит во Всевышнего и такой серьезный Талмид Хохам, и знает Мециют, его все равно можно обмануть. И тем не менее, в этой ситуации Акодыш Баруху оказывает определенную сиюта дешмая, и глаза Всевышнего делают так, чтобы вот этот дат, который появился у человека, помогло сделать псак, который будет правильный. В основном, конечно, пшада пашут, этот посох говорит про даяним, комментарии Гаона, но он относится к любому вопросу, который может быть задан Раву. Вот, я думаю, что мы успеем еще один посук пройти, следующий. 13-й посук, который говорит, ленивый говорит, лев на улице посреди площадей убьет меня. Такой коротенький пасук про льва в мире животных. На иврите. Омар Ацель, говорит лентяй. Арье Бехуц, лев, который находится снаружи. Бетох Рхавот, который находится внутри улиц города. Он Эрцах, он меня убьет. Объясняет Мальби. Говорит лентяй, лев, который на улице, внутри улиц города, лев, который снаружи, внутри улиц города, я дословно переведу, поскольку Мальбим и Гагро оба будут писать про разницу между понятиями улицы и понятия наружи, хуц. Говорит Мальбим, что есть разница между понятиями хуц и рхов. Хуц – это снаружи, рхов – это улица. Хуц – это то, что находится позади домов, что там нету никакого Шуда Рабим, там нету общих владений, но только жители хацера, двора, пользуются тем, что находится позади их дома. Рхов, улица. Это место шука, место рынка. То есть там собирается общее владение, там собираются люди этого города, я потерял, вот. И обычно это находится в далеких городах, отдаленных от какого-то Ишуа, от каких-то других городов, и в таких местах есть дикие звери. И на дорогах, то есть там, где никого нету, за домами, где пустая часть, пустое владение, там собираются дикие звери, могут туда прийти. Но на дорогах города там диких зверей нету, потому что там есть люди. Но там тоже хорошо, там есть бандиты, разбойники. И не так в городе, что даже в окраинах города, за пределами города, обычно диких зверей нету. Если это не маленькое поселение, а какой-то большущий город, то на окраинах этого города будет мало людей и мало животных, потому что люди, они страшнее животных, и животные убегают. И тем более в городе, на улицах города будет очень мало животных, и еще там будет мало бандитов, и тем более злых зверей. Ленивец, который по причине своей лени, он не хочет выходить за пределы своего дома, некий такой Обломов, который лежит на кровати, и больше ему ничего не надо, он в таком полудреме может провести остаток своих дней. Ему кажется, в силу своих фантазий, как будто бы снаружи, где нету многих людей, там куча львов и других диких зверей. На улицах города куча бандитов. И также, что там нету плохих зверей, потому что они боятся, когда много народу находится. И вот этот вот лежащий лентяй Обломов, он находит причину, в кавычках, повод, для своей лени, для того, чтобы не выйти из дому. И он упомянут здесь в качестве примера такого лентяя, который ленится изучить Тору и мудрость Всевышнего. Что если ему скажут, что пойди, выйди, начни заниматься Торой снаружи, то есть начни заниматься, чтобы прийти к Торе, начни заниматься какими-то исследованиями, которые находятся рядом с Торой, но вне Торы, для того, чтобы прийти к Торе, то он скажет, что там есть лев, как объясняется, что он даже приведет аргумент, что пизарот, уста чужие, это такая глубокая яма, в которой можно провалиться. Он боится, что если он начнет чем-то заниматься, таким вот посторонним от Торы, то он упадет в понятие кфира, в понятие отрицания основ, и поэтому он боится заниматься чем-нибудь посторонним. Очень, на самом деле, такой вот набожный, так сказать, человек, боится заниматься чем-то, кроме Торы, тогда ему скажут, что выйди на улицы города. То есть занимайся теми вещами, что много народу этим занимается, и никто не спотыкается об этом. Об это. То есть ты видишь, там нет опасности падения. Он скажет, что я боюсь, что меня убьют разбойники, люди, не звери, но люди. Что он не поймет и не постигнет того, что он изучает. И тогда лучше не учиться, потому что если я буду учить Тору, я пойму неправильно. И если я пойму неправильно, я буду неправильно делать, потому что я буду думать, что это можно, а это нельзя. И поэтому лучше не учиться, и лучше так вот провести внутри дома всю свою жизнь, и все будет так хорошо и замечательно. Это человек, который находит объяснение своей лени, но на самом деле вопрос, что здесь первично, а что вторично. И поэтому говорит Шломо а-Мелех, что говорит Ацлан, говорит лентяй, что там находится лев, здесь находятся убийцы, посижу-ка я дома и не буду ничего делать. Говорит Гаон, он идет немножко по другому пути или немножко по другому пути. И мы изучали это, когда учили в первой главе очень похожий пасук. Но я не знаю, успеваю ли я сегодня, или мне надо будет в следующий раз к нему вернуться, но попробуем начать хотя бы. Он говорит, что такое слово «хуц» снаружи? Это место, удаленное от города, и говорится, что там лежит лев. Окей. Что такое «рховод» – улицы города? Это место не совсем улицы города. Сегодня мы называем «рхов» – улица. Но это какие-то дороги, которые находятся рядом с городом, вблизи, у самого города, но не город. И это, говорит Гаон, надо, чтобы это смотреть, надо открыть первую главу, 20-й пасук. Я думаю, что я не успеваю это сделать, поэтому чуть-чуть продвинемся так. И там вот, рядом с городом, там нету львов, кончились. Поэтому написано, что там находится убийство, убийца. То есть там можно быть убитым разбойниками. Это простой смысл того, что написано. Я еще раз напоминаю, Мальбим говорит, что далеко от города это изучение каких-то наук, которые человек боится, лентяй боится изучать, потому что он боится, что он упадет в яму, будет кофер, отрицать основы. А рховод города, улицы города, это то, где много людей, где нет опасности. Но он боится, в том числе Тора, он боится ее изучать, вдруг он неправильно поймет. Очень логично. Гагро идет по другому пути. Он говорит, иньян – это то, что сказано про лентяя, что невозможно ему заниматься Торой Всевышнего. То есть все вещи, которые сейчас будут идти, о которых будет идти речь, это говорится о Торе. Что имеется в виду? Сказано в Геморе Сука, пасук из Гееля приведено, «Вэцаальцах на то, ки егдилла асот, шаманиях там и гарицам, эдгарэвэ талмидэй хахоми». Сказано, пасук из Гееля говорит о том, что Сотан, Ецергора, она оставляет народы мира и бросается на Израиль. Это для него ценнее поработать с Израилем, чем поработать с народами мира. А среди Израиля она оставляет амейгарцев, оставляет нечестивцев и бросается на Талмидей Хахамим, потому что испортить жизнь Талмид Хохаму намного важнее, чем испортить жизнь 10 или 100 или миллиона амейгарцев. И об этом сказано. Амалек сидит на земле в Негеве. Канаани сидит около моря, недалеко от Иордана. И невозможно пройти мимо него. То есть, существуют народы, это виды Ецергора, Канаани, Амалек, это виды народов, которые олицетворяют разные проявления Ецергоры. Они находятся в дорогах по пути к Иерушалайму, фактически, для того, чтобы помешать человеку пойти по правильному пути. И он говорит, что в Торе есть четыре вещи, четыре пути Торы. Эти вещи, которые много раз упоминаются, но в основном то, что в Мишле это упоминается, это в первом переке, 20 и 21 пасук, кто захочет посмотреть, но я на всякий случай его зачитываю. Хохмат бехут старена, берхавот титен кала, берош хамот тикра, бир амирейга тамар. Мудрость, она снаружи, бехут таруна, радуется, веселится. На улицах города, то есть рядом с городом, она дает свой голос. Берош хамот тикра, на вершинах стен она уже обращается, и в городе она разговаривает. И это четыре уровня, которые здесь описаны. Это четыре уровня познания Торы. Пардес, пшат, ремес, драш и сот. Четыре дороги изучения Торы, четыре пути. Как там было объяснено. И здесь сказано «хуц и рховат». Наш пасук затрагивает только два из них. «Хуц и рховат». Что имеется в виду? Там находится Ецергора, и там она мидгаре, и там она задирается и пытается прийти к человеку. «Пам хуц, пам берховат». Иногда там, иногда там. И сказано, что эти две вещи, а не больше, не названы все четыре вещи, которые сказаны в первой главе, а здесь названы только две. Потому что четыре вещи, которые сказаны, это два, четыре уровня, которые есть в человеке, они соответствуют четырем аспектам Торы. А именно, нефеш, руах, нешама, вахая, четыре уровня человеческой души, низкая душа, более высокая, еще более совсем высокая, они соответствуют нэгдан, напротив них. Есть две клипы, две кожуры, две оболочки, которые оболочки тумы, которые есть. Это животная душа, и животный рох, нефиш бхимит, рох бхимит. Но выше этого клипот уже не дотрагивается, и ра не достигает. К нышаме и к хай ра не достигает. И не может уже туда оно ни при каких путях подняться. Поэтому здесь названы только две из них, потому что названы два препятствия, которые подстерегают человека. И что говорит глупец по отношению к этим двум препятствиям? Хуц. То, что находится снаружи, это сказано относительно, кто находится там снаружи, почему тогда боится ленивец идти, там находится арье. Рховот на улицах находится убийца, потому что Ецергора, она очень сильно воюет с Талмидей Хахомим, которые учат Тора Всевышнего. А в Торе есть две части, которые делятся на четыре части. Есть хуц, то, что находится наружу, наружная часть Торы, это пшат и драш. Мы сейчас объединяем все четыре вместе. Пшат и драш – это то, что откуда мы даршим, это драш, что можно, что нельзя. И пшат – это простое понимание. Это дело, это не дело, это можно, это нельзя. Это называется рховот, как уже объяснено в другом месте, а именно в первой главе. Это называется вот, не совсем хуц, это рхов. Тора, она спасает человека от животных и от разбойников. Как мы недавно учили, по поводу того, что человек идет в лесу и ничего не видит, берет свечку, что-то ему помогает, а Тора, которая спасает его от всего. Тора называется огнем светом, что это соответствует нефиш бгемит и руах бгемит, которая полностью спасает человека от этих двух клипот. И это, теперь нам надо объяснить, слово хуц. Слово хуц – это пшат, который спасает от дурных, от плохих зверей. То есть человек, который знает пшат Торы, Тора спасает его от этого вида Ецер ха-Ра, и он не попадает в руку испытания, которое дает ему душа по имени нефиш. Нефиш бгемит, то есть та сторона души, которая заведует тайвой и подобными вещами. Для того, чтобы от нее спастись, надо точно знать, что можно, что нельзя, и для этого достаточно пшата Торы. Рховод – это более близко к центру, это приближение к городу, это рух бгемит, это животный рух, более высокая ступень. И так же, как пшат спасает от плохих зверей, рховод спасает от разбойников. То есть это другой вид Ецер ха-Ра. Ецер ха-Ра, которая тоже как бы животная часть Ецер ха-Ра, но она уже, я не знаю, как это сказать, с человеческим лицом. Есть лев, который может просто сожрать, а есть бандит, который может ограбить, развернуть, перевернуть все наизнанку. И когда Талмидей Хахомим растут в Торе, тогда эти две части клипот, они уходят от них, они постепенно перестают ими заниматься. Поэтому основная работа Ецер ха-Ра – это мешать тому, кто учит Тору, узнать пшат и драш, для того, чтобы они не стали Талмидей Хахомим, для того, чтобы они не дошли до того, чтобы Тора защитила их от этих двух вещей. И это то, о чем сказано, что Арье находится бхуц, снаружи, а убийца находится внутри города. Что это хаярав и листьям, что это две эти клипы, о которых мы говорим, которые соответствуют рох и нефиш бгемит, и они очень сильно, эти две вещи, мешают Талмид Хохому. Мешают Талмид Хохому стать Талмид Хохомом за счет понятия лени. Потому что для того, чтобы человек учился, нужно очень сильно заставить себя учиться. И лень – это первое, что мешает человеку. Она может одеваться в самые разные одежды. В одежде того, что не надо сейчас учить Тора, надо делать мицвот. Мицвот важнее, чем Тора. Лучше дать другому, чем самому себе. Я привожу десяток, я могу привести, какие десятки, сотни я могу привести примеров, каким образом все это работает. Но основная проблема – это лень. Потому что значительно проще что-то делать руками, чем сидеть и вкалывать, как папа Карло, и учить Тору. И поэтому пшат и драш Торы – это те две вещи, против которых одевается Ецер ха-Ра сильнее всего. И это то, о чем сказано, что лентяй, он не может находиться, выйти наружу, там лев, он боится, он находит причины этого не делать. И барховод на улицах, он тоже не выходит, потому что тоже находит причины, по которым там быть неправильно. Таким образом, с Божьей помощью мы закончили 13-й пасук и начнем 14-й пасук в следующий раз, Боизра Дашем, Шавуатов и Гутывох. До новых встреч!